Друзья, здравствуйте! С вами очередной выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Оля Микитась.
А меня зовут Дмитрий Колезев. Всем привет!
Привет! И сегодня мы будем обсуждать, наверное, самую нашумевшую новость этой недели, большую. Возможно, успеем еще несколько небольших обсудить. Это трагедия в Оренбургской области. Это прорыв дамбы, так называемый. И у меня вот сразу к тебе, Дим, вопрос. Много обсуждений. И именно понятие такого, как дамба в разрезе этой трагедии. Может быть, сразу это и обсудим?
Давай.
А в моем представлении, и я думаю, что в представлении многих людей, которые не были знакомы конкретно с этой трагедией, дамба — это что-то такое массивное, из бетона, огромная какая-то конструкция, которая сдерживает большие потоки воды. Оказалось, что дамба в нашем случае, в этой трагедии, это обычный земляной вал, который состоит из глины, камней и, по мнению некоторых строителей этой дамбы, есть возможность, чтобы там прогрызали дырки грызуны, и из-за этого могло под воду уйти несколько поселков, городов и десятки тысяч домов. У меня что-то как-то не состыкуется.
Я, во-первых, как-то на слово «трагедия» немножко триггернулся, потому что для меня трагедия — это что-то сопряжено, когда с гибелью большого количества людей. Тут, кажется, этого удалось избежать. Ну, там, по-моему, нет погибших, насколько я помню, вообще. Есть, да? То есть там были умершие, но региональные власти говорили, что это не связано, типа, с наводнением. То есть я, если честно, вот сейчас статистику не знаю, были там именно утонувшие от наводнения или нет. Но если были, это, конечно, трагедии. Но в целом, как бы, к счастью, вроде бы без больших человеческих жертв. То есть там с имущественными потерями, конечно, это самая главная боль сейчас. Но вот именно такого как бы трагического аспекта здесь на самом деле нет. Ну вот если сравнивать с терактом в Крокусе там или с чем-то таким, это как бы что, наверное, немножко как бы облегчает жизнь, что ли, да, облегчает взгляд на эту ситуацию. Хотя понятно, что там все люди, которые пострадали, в общем, для них это довольно драматично, конечно. То есть ты когда теряешь имущество, твой дом, все, что ты нажил за годы, иногда за десятилетия, вот как бы смывает водой, это, конечно, ну, для кого-то это реально трагедия, это правда.
Особенно это драматично выглядит, когда тебе говорят, что ты получишь за все свое имущество, которое ты потерял, какие-то жалкие 50-100 тысяч рублей. Но я думаю, мы еще про это поговорим дальше.
Поговорим, да. Слушай, что касается дамбы, ну вот если зайти в Википедию и посмотреть определение, там сказано, что дамба — это гидротехническое сооружение, представляющее собой грунтовую насыпь трапециевидального сечения для регулирования водных потоков. Поэтому как бы там ничего не сказано, что она должна быть сделана из бетона или из чего-то такого. Но если вы загуглите дамба как бы и посмотрите на картинки, то коллективная бессознательная Гугла вам тоже покажет, конечно, такие дамбы, как бы гидроэлектростанции, да, то есть это
как
когда дамба равно
ГЭС.
Плотина, да, когда там есть какая-то вот большая такая бетонная стена, которая перегораживает реку, да, создает водохранилище и так далее. А это другая дамба, это просто другой тип гидротехнического сооружения, но вот Ирек Файзуллин, министр строительства, когда приехал, когда, в общем, высказывался по поводу Орска, он как бы так и сказал, что, ну, как бы дамба в его понимании не может стоить миллиард рублей за 10 километров, да, поэтому это не дамба, а земляной вал. Хотя, в общем, определение, кажется, говорит, что это одно и то же. То есть дамба может быть земляным валом, здесь, в принципе, нет расхождения. Я бы еще хотел заметить, что вот эту реплику Файзуллина многие неверно истолковали. По заголовкам понятно, что как бы журналисты ухватились за его слова и стали говорить, что министр сказал, что не могла вот эта вот фигня, которая построена в Орской области, стоить миллиард рублей. Типа, ну, как бы делаем вывод, что там украли много украли денег, и на самом деле, да, это стоило 3 копейки. Он сказал другое. Он сказал, что не может дамба 10-километровая стоить 1 миллиард рублей. Поэтому в Орской области, в Орске не дамба, а земляной вал. То есть вал-то как раз может стоить 1 миллиард рублей в изложении министра, да, то есть если бы это была дамба, она должна была бы стоить существенно дороже. Поэтому из слов министра не следует, что там все украли. Хотя, наверное, украли, но министр говорил про другое. В общем, я только что читал совещание у Путина, где там выступали губернаторы и Оренбургской области Денис Паслер, и Тюменской, Курганской областей. В принципе, все люди знакомые, потому что все как бы наши соседи, я имею в виду соседи Екатеринбурга. Денис Паслер так вообще всю жизнь работал в Свердловской области, родом он из Североуральска, много лет был депутатом Свердловского заксобрания, был много лет премьер-министром Свердловского правительства, рассматривался на пост губернатора Свердловской области не раз, ну, неофициально, хотя, может, и официально рассматривался, я уже не помню, но неофициально точно его все время сватали, потому что фактически второе лицо в регионе был. И потом он руководил долго КЭС-холдингом, это структура Виктора Вексельберга, такая крупная энергетическая региональная структура, и, ну, Паслер стопроцентный человек Вексельберга, как бы выходец из этой бизнес-группы, его поставили потом на Оренбургскую область губернатором, вот с тех пор он там работает. Вообще, кстати, был не самый плохой мужик и не самый плохой политик свердловский, хотя вот сейчас в Оренбурге он выглядит довольно отвратительно, конечно, с этими его там выключили телефоны, когда он пришел на совещание к пострадавшим. В общем, ну, кажется, за последние несколько лет никто во власти лучше не стал. Все как-то, в общем, деградировали, к сожалению. Вот Денис Паслер, видимо, не исключение. Хотя, повторюсь, когда он был в регионе, в Екатеринбурге, мне он казался даже симпатичным вполне чуваком. Ну вот, ну, в общем, так что, возвращаясь к дамбе, это то, что в Орске вполне может называться дамбой, судя по всему.
Ну, помимо Паслера, мне кажется, тут еще отличился Куренков, который у нас сейчас глава МЧС и в прошлом бывший охранник Путина, да, когда он сказал о том, что якобы неделю назад еще всем говорили до прорыва дамбы эвакуироваться, и никто эти слова не воспринимал всерьез. То есть народ прямо очень сильно взбунтовался и разозлился. Типа, камон, что не было такого, что еще накануне мэр приезжал на эту дамбу, посмотрел и сказал: слушайте, тут у нас вообще-то все хорошо, можете не беспокоиться. А потом буквально за 3 часа, как говорят очевидцы, я тоже посмотрела довольно много роликов на Ютубе, там, значит, все это прорвало и начало топить, что люди даже не успевали забрать своих домашних животных и бежали, в чем были, ни документы, ничего, то есть никакая эвакуация не была организована. И к этому сейчас, я так понимаю, основные претензии, что не была организована нормальная эвакуация, предупреждающая, да, что как бы, ну, власти, да, говорят, что она якобы, мы вас всех предупреждали, но мы больше верим, как говорится, людям, которые говорят, что никто ни о чем не предупреждал.
Ну, это же легко проверить, то есть предупреждать же должны были как-то там смс-ками хотя бы или каким-то оповещением.
Mm-hmm. Ну, сейчас они будут ответственность друг на друга перекладывать, эти виноваты, нет, эти виноваты.
Ну, слушай, нет, там кроме Куренкова никто не говорит о том, что предупреждали за неделю. В общем, Куренков сказал сдуру, ему там то ли неверно доложили, то ли он сам себе что-то допридумывал, он это ляпнул. Проблема в том, что он ляпнул это под камеру ВГТРК. В ГТРК это показали, люди в Оренбурге, это в Орске, простите, я все время путаю два города оренбургских, в Орске это увидели и возмутились, и в том числе поэтому вышли на митинг, который как бы стал такой важной какой-то частью этой истории, потому что, в принципе, ну, там паводки, какие-то затопления, они, конечно, очень масштабные в этот раз, но, в общем-то, в том или ином масштабе это происходит в России практически каждый год, ну, может быть, через год.
Как и лесные пожары, правда. Да.
Абсолютно, да, это как бы норма. И мне кажется, что в Кремле никто даже особо вот до этого митинга, пока люди не вышли на улицу, никто там даже особо не чесался, потому что, ну, господи, очередной паводок. Ну, каждый год кто-то тонет, как-то это все потом разруливается, в общем, ничего такого нет. А вот когда люди выходят на улицу, это сразу тревожный звоночек, да, потому что в Кремле очень боятся какой-то уличной активности, боятся народного бунта, боятся возмущения лояльного электората, да, там, то есть вот не оппозиционеров каких-нибудь, и не по поводу там войны в Украине, а вот по поводу чего-то такого насущного. И тут как бы у людей, конечно, люди, у которых потеряно имущество, люди, которые пострадали, люди, которые как бы оказались без крова, и многие из них оказались без работы, потому что там ведь многие работали в этих поселках, и теперь надо людям как-то кредиты платить, свои обязательства выполнять. В общем, вот когда так вот жестко прижало, люди наплевали сразу на все предупреждения прокуратуры, на всякие там угрозы, то, что это несанкционированная акция, на всякие страх, репрессии и прочее, вышли и стали кричать «позор». Правда, стали еще кричать «Путин, помоги», да, то есть вот, как бы показывая, что они все-таки лояльны Путину, да, и считают, что вот Путин здесь как-то поможет. Ну, посмотрим, как поможет. Пока, в общем, все, видимо, упирается в деньги. Там тысячи пострадавших, то есть вот что-то я посмотрел у Паслера его выступление, он сказал, что где-то 3500 уже получили компенсации, еще 1500 получат, то есть примерно 1005. Ну, если даже по 50 тысяч рублей, то это 250 миллионов, если я правильно считаю. Как бы, ну, не бог весть, конечно, какие деньги по меркам Российской Федерации, но по меркам конкретного региона может быть довольно много. А плюс люди наверняка будут еще пытаться там судиться и требовать больше денег, потому что, ну, действительно, что ты на эти 50-100 тысяч купишь. Я только думаю, что, ну, я пока не очень понимаю, вот это предлагается людям как какая-то экстренная срочная помощь. Типа, вот у вас там смыло все хозяйство, вот вам 50 тысяч, чтобы как-то купить необходимые вещи, ну просто, чтобы, не знаю, там, для ребенка что-то, например, необходимое, там, для себя что-то жизненно необходимое. Но предусматриваются ли какие-то потом компенсации людям? Насколько я понимаю, нет. Насколько я понимаю, никто им не собирается возмещать нестоимость их домов, которые потеряны, потому что это будут какие-то уже астрономические суммы. Ну, представь, если там 2000 домов пострадало, например, ну просто так, порядок цифр такой, да, и каждый дом пускай стоит даже по 1 000 000 рублей, ну пускай так, но это уже 2 миллиарда, вот, правильно считаю, да? Ты...
Но да, мне кажется, правильно. Дом, конечно, 1 000 000 не стоит, там другие намного цифры, а вот та цифра, слушай, которую ну 40 миллиардов рублей...
Но там разные дома, там есть...
Ну, понятно, там коттеджные поселки.
Там есть коттеджные поселки, где дома могут стоить там по 5, по 7, по 10 миллионов рублей. Есть там и садоводческие товарищества, их тоже много, где там стоят значительно меньше. И там еще есть юридическая проблема, связанная с тем, что, насколько я понимаю, эти компенсации полагаются тем, кто потерял жилье по закону, а если это был домик в садоводческом товариществе, не оформленный как жилье, то вроде как компенсация не полагается. И люди еще этим возмущены. И это тоже на совещании у Путина этот вопрос поднимался. Вот. А что ты спросила про 40 миллиардов?
Ну вот, вот эту цифру назвали, что власти оценили ущерб в 40 миллиардов рублей. Что это за ущерб? Это же не входит в компенсации, по сути, в эти деньги.
Я думаю, что это совокупный ущерб как бы, ну, всей инфраструктуре и всему имуществу, которое был нанесен. Утонувшие дороги, утонувшие дома, утонувшие не только же там частные дома, да, но и какие-нибудь школы, садики, больницы, магазины, банки, там все что угодно, утонувшие автомобили, утонувшая техника, ну вот все это, если вместе посчитать, наверное, там такие примерно суммы и получаются. Это еще только Орск, насколько я понимаю, да, потому что сейчас же топит Оренбург, и там, ну, сейчас там пик паводка, потому что там высота воды уже что-то больше 11 метров, по-моему, это все исторические рекорды перебивает, и пока вода продолжает прибывать, и никто не понимает, когда она остановится. И там, вот судя по тем кадрам, которые публикуются с дронов, в отличие от Орска, где затопило главным образом частный сектор, там-то прям вода подступает к таким современным жилым домам. С одной стороны, наверное, те, кто живет не на первом, втором этаже. Для них это, наверное, как бы не очень страшно, потому что, ну, ты можешь эвакуироваться, куда-то уехать с твоей квартирой, в общем, скорее всего, ничего не случится, если она этажом повыше. Вот. Но, с другой стороны, те, кто живут ниже, для них, в общем, это, конечно, все большая беда.
Ну, знаешь, еще эта ситуация тоже показала, и я тоже смотрела в некоторых YouTube-репортажах, что были вообще нарушены все правила строительства. То есть все вот эти коттеджные поселки, многоквартирные дома, вот эти комплексы жилые, они построены в тех местах, которые, по сути, ну, находятся в зоне бедствий. Ну, то есть там постоянно и так подтекало, и как бы и вероятность трагедии была очень высока. То есть каким образом все это получает разрешение на строительство и так далее, понимаешь?
Да, это очень хороший вопрос. Согласен абсолютно, что здесь как раз есть наверняка какая-то, ну, либо коррупционная составляющая, либо какая-то просто плохая работа государственных служб, потому что если есть угроза подтоплений, да, как бы это известно, именно по этой причине строилась эта дамба, потому что, в общем, такие уже ситуации бывали, то прямо за дамбой разрешать строить дома, ну, довольно странно. Наверное, так бы делать не стоило, чтобы к таким ситуациям это все не приводило. Но, ну, это, в общем, конечно, повод для какого-то расследования глубокого, да, то есть кто эти разрешения выдавал, насколько это соответствовало там федеральному и региональному законодательству и так далее. Сейчас они пытаются эти дамбы, ну, что говорят губернаторы, то есть что они сейчас могут сделать? Они, когда вода прям идет быстро, они могут только пытаться эти же земляные валы сделать чуть повыше. Собственно, это все, на что сейчас способны власти в этих регионах. Они просто наваливают сверху еще слой грунта, стараются хотя бы на метр-полтора приподнять вот этот земляной вал, или мешки с песком где-то раскладывают, пытаются. Ну, для этого нужно много техники, много людей. В общем, вот таким образом пытаются бороться. Есть еще там такие водоналивные дамбы, которые, как я понимаю, можно перевозить. Ну, такие какие-то разборные конструкции, но их как-то применяют только очень в каких-то конкретных участках, например, чтобы там федеральную дорогу не залило, вот, например, в Тюменской области, по-моему, собираются это делать. А так, в общем, конечно, ну, ждать и молиться, в общем, да, чтобы вода как-то дошла, потом спала, и вот эти все земляные сооружения выдержали. Это, конечно, какой-то, ну, большой вопрос ставит, наверное, на будущее по поводу того, что неплохо бы в этих регионах, в этих городах построить какие-то более основательные гидротехнические сооружения, потратить на это, наверное, действительно там не миллиард рублей, а 20 миллиардов рублей, например, вот, и построить какую-то реальную дамбу, как с картинки, а не земляной вал, чтобы она могла там, не знаю, на много лет вперед или навсегда, может быть, обеспечить безопасность Орска. Но про этот земляной вал тоже говорили, что навсегда, но вот выяснилось, что не навсегда. Но тут в оправдание властей можно сказать то, что ведь действительно какой-то уровень воды, судя по всему, очень высокий, но если, по крайней мере, верить их докладам, если они тоже не преувеличивают, которого никто не ожидал, ни по каким расчетам такого быть не могло, но вот случилось, видимо, очень резкая весна, очень резкий сброс воды с водохранилищ. В каких-то регионах в этом обвиняют соседей. Например, в Тюменской, в Курганской области кивают на Казахстан, потому что там, ну, понятно, реки границ не знают. А в Казахстане идет сброс воды с водохранилища, по докладу губернатора, в 20 или даже в 40 раз больше нормы. Ну, и, в общем, и в Кургане говорят, ну, мы не знаем, что делать, никакая дамба этого не выдержит, никакой земляной вал, ничего, да, то есть нам остается просто надеяться, вот буквально так губернаторы говорят, что как-то это все обернется не очень большими потерями, хотя уже ясно, что ситуация чрезвычайная, и в той или иной степени катастрофа произойдет, и в некоторых регионах она еще только подступает, вот на Урале, в Курганской области, в Тюменской области где-то в субботу ожидают пик воды.
Ну, а вообще, мне кажется, это в очередной раз то, что мы наблюдаем, показывает нам, насколько система не справляется с нештатными ситуациями. Да, вот сейчас вот эта трагедия с разлившейся рекой, да, с дамбой. Месяца еще не прошло с теракта в Крокусе. Мы несколько раз обсуждали о том, что, ну, как бы система тоже была, не справилась с этим. Да, то есть понятно, что это другая структура, это не МЧС все-таки, но она тоже не справилась. Зимой мы с тобой обсуждали в январе, помнишь, лопнувшие трубы и затопившие города кипятком, когда люди были без тепла, без воды. И как бы в чем, какие причины всего этого? Ну, то есть совокупность причин здесь, ну, мне кажется, несколько. Вот, например, то, что у нас весь народ, те люди, которые должны обслуживать это все, они вместо того, чтобы это обслуживать, они, значит, идут на войну. Они призваны на войну против Украины. Погибают там. Все равно же это большинство людей, которые идут воевать, это большинство людей из регионов. Это первое. Второе, меньше выделяется на обслуживание этих объектов. Вот даже про дамбу я тоже читала, что на ее обслуживание выделялось каждым годом меньше и меньше денег. Потому что, опять же, все деньги идут на войну. А потом мы видим митинг, где кричат, ну, Путин, помоги. У меня не стыкуется вообще. Ну, то есть, как бы, нет взаимосвязи у людей причинно-следственной. Что откуда вытекает?
Если честно, я не уверен, что война здесь играет большое значение. То есть она, конечно, выступает фоновым фактором, и наверное, она будет, может приводить к усугублению этих вещей в будущем, потому что, конечно, это такая черная дыра для денег, куда много оттягивается средств, но ведь недофинансирование дамбы, насколько я понимаю, началось не в 22-м году, а раньше, поэтому там никакой полномасштабной войны еще не было. Много ли нужно людей, чтобы обслуживать эту дамбу, и ушли ли люди, эти люди на войну? Честно говоря, не знаю и сомневаюсь, что вот есть такая зависимость. Мне кажется, что... Ну, это такое хорошо звучащее объяснение, но чтобы так объяснять, нужно какие-то доказательства этого, хотя бы какие-то истории людей, которые... Вот Иван Иванович работал на дамбе, ушел на войну, его там убили, дамбу прорвало. Ну, вот хотя как-то так, да, или там какие-то цифры, какую-то статистику. У нас же этого нет. И как бы не оправдывая российские власти, они допускают огромное количество ошибок, и, конечно, деньги тратят всегда совершенно не туда, а то, что туда и разворовывается, очень сильно. Но надо сказать, что наводнения и паводки случаются, конечно, не только в России, случаются они и в европейских странах, и там тоже такое происходит. Да, там активнее помогают людям, которые пострадали. Да, и о них там больше заботятся. Да, там эти гидротехнические сооружения в лучшем состоянии находятся, на них тратится больше денег, и вообще вся эта инфраструктура гораздо приличнее, чем в России, как правило. Это, конечно, сильно влияет. Вот. Но все-таки я бы тут каких-то очень простых объяснений, типа вот война из-за войны, все происходит, я бы их тоже не искал. Происходит много что и без войны, и помимо войны, и до войны происходило, и после войны будет происходить, и другие катастрофы будут происходить после войны, не связанные с войной. К сожалению, это просто как бы аспекты нашей жизни.
Стечение обстоятельств такое.
Ну, как бы жизнь такая, всегда что-то происходит. Просто власть же, она и на то и власть, что она должна как-то людей в таких ситуациях оберегать, что-то компенсировать, пытаться им как-то помочь, сохранить. Я бы не сказал, что власть вообще ничего не делает, да, но там же тоже посмотреть те же репортажи. И спасатели работают, эвакуируют, еду доставляют людям, которые там не могут свои дома покинуть. Вот. Не сказать, что вообще ничего не делается. Ну, как всегда, делается недостаточно, делается меньше, чем должно делаться. А самое главное, вот эта тональность, с которой власть разговаривает с людьми, она совершенно неприемлемая, да, когда там губернатор говорит, что выключите телефоны, я тут сам устал, я в душ сходить не могу, я одежду не менял, вы тут еще не самые пострадавшие. Ну, как бы, чувак, это не те слова, с которыми нужно выходить к людям в такой ситуации. Понятно, ты лишь формально считаешься избранным губернатором, на самом деле тебя назначили из Москвы, единственный избиратель у тебя сидит в Кремле, как бы у тебя важно, чтобы этот человек...
Вся отчетность тоже перед ним, конечно.
Да, важно, чтобы он к тебе хорошо относился. Хотя иногда так работает, что когда вот такие скандалы случаются, то губернатор начинает как бы качаться на волоске. Паслер Путину ни брат, ни сват, ни какой-нибудь там родственник, не очень близкий человек. Это человек того самого олигарха из 90-х, которых Путин сейчас не очень любит, по крайней мере, об этом говорит. Тут есть налицо публичный скандал, есть явно недостаточные действия власти во время чрезвычайной ситуации, есть такая какая-то неправильно подобранная тональность. Все это в совокупности может привести к отставке.
При том, что накануне же у нас как раз выборы губернаторские в сентябре.
Ну, я не помню, в Оренбургской области-то, наверное, еще нет выборов или есть? Когда выбор губернатора Оренбургской области? Я сомневаюсь, что там в этом году.
По-моему, я читала, что в сентябре. И что как раз сейчас Паслеру нужно очень сильно напрячься, чтобы свое место сохранить. Хотя не знаю, знаешь...
Слушай, а да, действительно, у них выборы в этом году. Ну да, тогда это, конечно,
после таких
проблемная ситуация.
После таких трагедий, да, мне кажется, да. Ну как бы, а какой смысл тебе самому стараться дальше на этом месте усидеть? Как
бы... Ой, да так никто во власти вообще не думает.
Да, это мы только простые люди так думаем.
Да, ну господи, ну это ты, знаешь, мыслишь какими-то категориями идеальной демократии, где политик, принимая на себя ответственность, говорит, что понимает, что он так больше не может, за него никто не проголосует, уходит в отставку. В России же так это совершенно не работает. В России так не работает, в России как бы тебя, если Кремль тебе дал добро на выборы, ты идешь на выборы и побеждаешь, оппонентов своих не допускаешь, муниципальный фильтр работает, никто тебе с этого места сковырнуть не может, пока Путин тебе не скажет «уходи там» и не переведет тебя на другую работу, не отправит в отставку или не посадит в тюрьму. Вот как бы три выхода для губернатора, ну или еще вариант на повышение, да, куда-то уйти. Поэтому, в общем, нет, такой проблемы, что... Ну, как бы проблема то, что в этом году выборы, она есть, в принципе, потому что выборы это всегда вопрос того, в Кремле должны решать, поддержать этого губернатора или нет. И вот если там решат, что по совокупности причин он как-то стал сильно непопулярен в регионе, то, может быть, там кого-нибудь другого подыщут. То есть в этом смысле это проблема. Но с точки зрения как бы самой электоральной процедуры, самих выборов, конечно, это для губернатора, ну, не вопрос.
Ну и вообще такая система, вот наблюдая на это все за этим всем со стороны, ты понимаешь, что когда какой-то регион оказывается в беде, что как будто бы он там сам по себе. Ну, то есть так выстроена власть, что типа все, губернаторы там,
ну, как
же? Несут
министр
ответственность.
Министр федеральный приехал, ты что?
Ну,
Путин совещание провел.
Ну и что это совещание? Он даже сам до туда не доехал. Он вообще что старается не мараться об какие-то трагедии.
Абсолютно, он там, может быть, приедет когда-нибудь через год какую-нибудь дамбу новую открывать, ленточку перерезать.
По набережной приедет. Пройдет по этой, которую вот, затопило, да. Там одни фонари торчат.
Нет, конечно, он в чрезвычайной ситуации, но это он на первых порах своего президентства или даже еще премьерства, как бы вот он такой разыгрывал образ президента действия или кандидата действия, да, вот он там мог приехать, ну, какую-то чрезвычайную ситуацию, там, прилететь на Кавказ, когда там было какое-то обострение или что-то такое. Сейчас другая история, потому что, ну, ты когда 24 года у власти, и эта же дамба строилась при тебе, при твоей власти, да, это же не какое-то наследие советской власти, а эта дамба была закончена в 2014 году, то есть она начата в 2009 или в 2010, не помню, то есть абсолютно детище путинского режима. Ты отвечаешь за всю эту инфраструктуру, она не справилась, эта инфраструктура, твоя система, которую ты построил, не справилась по той или иной причине. Ну, в общем, как бы тебе за это отвечать. И это не очень комфортная ситуация для Путина, поэтому зачем туда сейчас приезжать и на какие-то вопросы отвечать? Нет, лучше пускай этим губернатор занимается, там сейчас люди недовольны, у них там эмоции, сейчас они как бы на него весь пар спустят, потом, когда чуть-чуть подуспокоятся, может быть, когда-нибудь Путин приедет, вот там какую-нибудь новую плотину, новую дамбу, простите, откроет.
Так, ну что, мы будем с тобой к следующей новости переходить?
Давай. Хотели поговорить про, как бы история, которая впечатлила на этой неделе, это, точнее, история как бы не этой недели, конечно, да, но просто на этой неделе случилось стало известно про трагическое событие, смерть в СИЗО Александра Демиденко. Это житель Белгородской области, такой волонтер, который помогал украинцам, которые вынуждены были бежать из Украины в Россию и потом пытались вернуться обратно. Вот там есть контрольно-пропускной пункт Колотиловка. И не очень далеко от него где-то этот Александр Демиденко жил. Он вообще по образованию инженер-ракетчик, ну такой интеллигентный мужик, при этом какой-то, видимо, убежденный пацифист, потому что он еще до этого его штрафовали за пикет против войны, и его родственники говорят, что у него еще со времен афганской войны вот как бы такая пацифистская позиция, что война — это всегда плохо, и государство твое, в общем, не обязательно право. Здравая позиция, на мой взгляд. В общем, он там жил в частном доме со своей женой в Белгородской области. И когда началась война, когда пошел этот поток беженцев, он стал этим беженцам помогать. Причем помогать как бы самым простым доступным ему способом. Он очень многих в своем доме просто принимал, давал им на время приют, чтобы они было где переночевать, кому-то день, кому-то два, кому-то больше. Плюс он там с продуктами им помогал, плюс он ходил на этот КПП, помогал людям в очереди и пытался ругаться с пограничниками по поводу того, что как-то они, ну, что эти очереди неправильно организованы. Он считал, что специально там людей затрудняют им пересечение границы, создаются огромные очереди, это все очень неудобно, пытался как-то на это воздействовать. Его отправляли на всякие профилактические беседы, там с ним пытались вести, как-то ему угрожать, еще что-то, но он продолжал делать то, что делал. Вот, и в октябре прошлого года его задержали. Он как раз сопровождал очередную украинскую беженку, женщину с онкологическим заболеванием. Его подъехало две машины Росгвардии, оттуда вышли какие-то бородатые люди. Если это бородатые люди Росгвардия, то это, скорее всего, кадыровцы были. И его похитили. Он просто пропал сначала, никто не знал, где он находится. Потом выяснилось, что его арестовали на 10 суток по обвинению в распитии алкоголя в общественном месте. Ну, какой-то был повод нужен, чтобы закрыть. А потом, потом предъявили обвинение, провели у него дома обыск и предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. У него якобы нашли дома какие-то вот железяки времен Второй мировой войны, то ли какой-то минный взрыватель, то ли что-то такое.
Ну, то есть какие-то трофеи, получается, да?
Ну, как, ну, не трофеи, ну, там, Белгородская область — это места, где шла война, Вторая мировая, и там в полях много чего валяется, и там люди часто какие-то железки находят, приносят к себе домой, и потом иногда их сдают в правоохранительные органы, иногда не сдают в правоохранительные органы, иногда не успевают сдать, вот, у него что-то нашли. Было ли это, вообще непонятно, потому что он признал вину, он сказал, что было, но его сын объяснял это тем, что что отца пытают. Его действительно, к нему точно применялись какие-то меры воздействия, потому что когда он приехал в суд, он показывал своим защитникам, и они это фотографировали, свое тело, оно было все в синяках, то есть он был очень сильно избит, это был 61-летний человек, я напоминаю. Он потом звонил своему сыну и рассказывал, что его пытают, продолжают пытать, что его привязывали к батарее, что ему стреляли под ноги, ну, в общем, и сын его говорил, что ему, конечно, очень тяжело эти пытки переносить. И плюс угрожали родственникам, угрожали создать родственникам проблемы. Возможно, он поэтому признал вину и рассчитывал, что ну, там не очень большой срок будет, посидит в тюрьме, в общем, это лучше, чем вот в этом пыточной ситуации находиться. Его там перемещали из СИЗО в СИЗО, из Белгородской области в Курскую область, там проводили психиатрическую экспертизу, потом снова возвращали в Белгородскую.
Ну и издевались, вот, в общем, над человеком по полной программе.
Потом стало известно, что вроде бы возбудили еще одно уголовное дело. Какая-то тоже непонятная информация. Сын его сначала опубликовал об этом сообщение, потом его дезавуировал. Якобы по статье о государственной измене. Как мы понимаем, это все уже гораздо серьезнее, чем там хранение какого-то минного взрывателя. Там может быть очень большой срок. Вспомним Карамурзу, да, там, может быть, 25 лет, да, сейчас, по-моему, уже до пожизненного, вот, и там было какое-то дело, которое вела ФСБ, мы точно не понимаем, было оно возбуждено или нет, но если было, то там, возможно, составом преступления могло быть то, что он своей сестре, которая живет в Харькове, сообщал, когда видел, что на Харьков летят ракеты или их летят бомбить. Вот. И он как бы ей писал, ну и это, может быть, типа передавал информацию о передвижениях российских войск украинской стороне. Понимаешь, да, как это может трактоваться? Хотя он просто свою сестру предупреждал, чтобы она успела убежать в укрытие. Вот. В общем, 5 апреля он умер в изоляторе. И, как говорит ФСИН, он покончил с собой. Сын его тоже предположил, что это было самоубийство с самого начала, потому что, ну, отец не выдержал пыток и не выдержал вот этой ситуации, в которой он оказался. В общем, абсолютно трагическая, очень грустная история, конечно, с одной стороны. С другой стороны, ну, сам уже какой-то очень светлый и вот... Спасибо, что он был, и мне кажется, когда я думал про эту историю, вот сейчас многие ищут какой-то смысл вообще в том, в жизни, да, то есть вот идет война, мы ничего с этим сделать не можем, режим ужасный, людей бросают в тюрьмы, пытают, убивают, и мы с этим тоже ничего сделать не можем, и какой-то перспективы совсем нет, и зачем дальше жить как-то не очень понятно, ну, то есть на что надеяться. Вот, но вот есть такие люди, которые оказались, ну, вот такими упорными, упрямыми и пострадали, но он реально праведник какой-то, мне кажется, вот по совокупности того, что о нем известно. Вот были после Второй мировой войны, Израиль выдавал такое звание праведник народов мира тем людям, которые спасали евреев во время, от нацистов во время Второй мировой войны, несмотря на всякие большие риски для них. И люди этим званием, конечно, очень гордились. Вот мне кажется, что какое-то такое звание таких праведников тоже, наверное, когда-то в России должно быть. И есть огромное количество людей, которые пострадали или еще пострадают, или сейчас прямо страдают за свою антивоенную позицию, за свое желание помочь Украине, поддержать Украину, которая страдает от агрессивной войны, или просто за свое несогласие с путинским режимом. И вот как-то всех этих людей, конечно, нужно их память сохранить обязательно. И с этой памятью что-то потом сделать, как-то ее увековечить. То есть я не знаю, должен ли... На этом КПП потом когда-нибудь на законной границе России и Украины когда-нибудь стоять памятник этому человеку, да, или должна быть какая-то мемориальная доска его имени где-то висеть, или, не знаю, может быть, какая-то станция метро названа в его честь, или что-нибудь еще. Но, в общем, мне кажется, что память о таких людях обязательно должна быть увековечена, и в том числе наша миссия и наш долг вот как бы дожить, сохранить эту память и сберечь ее, и потом увековечить когда-то в какой-то России будущего. Вот ради этого, мне кажется, в том числе и стоит жить, что-то делать и продолжать надеяться на лучшее.
Да, и по возможности говорить. И знаешь, когда иногда кажется, что твоя работа абсолютно бессмысленна, ты такой, ну что, чем я занимаюсь? Я там, не знаю, веду телеграм-канал или я веду подкаст. Ну, типа, я же ничего такого не делаю, но, с другой стороны, ты говоришь о важных вещах. Это вот я, наверное, относительно себя, да, могу сказать, что мы фиксируем такие события, мы фиксируем судьбы, и, конечно, я считаю это очень важным, потому что человек, правда, он спас тысячи людей, и такую смерть он, ну, точно не заслуживает, это просто ужасная трагедия. Что, у нас с тобой еще одна новость сегодня? Одна новость, давай. Которая очень противная, если честно. Произошла она в пятницу утром, я ее прочитала как раз в тот день, когда мы пишем подкаст, что министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку, потому что всем нам известный депутат Хинштейн написал в своем телеграм-канале такой якобы разоблачительный пост о том, что Бурцев состоит в однополых отношениях. Он приложил к этим постам фотографии, где Бурцев стоит со своим, я так поняла, замом. Этот парень является его каким-то заместителем, где-то в обнимку. Приложил доказательства, что они жили в одном номере в отеле. И, в общем, такая... Вот даже, знаешь, противно говорить, потому что я очень не люблю такие желтушные новости, но... Кажется, важно об этом сказать, что вот до какой, я не знаю, извините, степени, но они опустились. Ну, то есть как будто бы у нас нет дел важнее, чем стучать на людей, кто там чем занимается, извините, кто с кем спит. И Хинштейн сказал, что, ну, конечно, как бы, если бы это был рядовой какой-то человек, самый обычный, мне было бы, типа, без разницы, чем он занимается. Но он же занимается молодежной политикой, типа, какое он подает, ну, какой он подает пример, да, какой он дает там, типа, условно, зеленый флаг для всех других активистов. И, в общем, как говорится, рассадник всего самого ужасного и плохого. В общем, я считаю, что это очень плохая ситуация. Хинштейн, ну, как бы мы... Что говорить про Хинштейна, мы уже все про него знаем. Какой он нехороший человек, неприятный человек. Вот, но когда вот такие очередные события случаются, это, конечно, прям очень противно. И я думаю, что сейчас, если этот Бурцев еще до сих пор, ну, подал в отставку, и мне кажется, что ему было бы желательно вообще уехать из страны, потому что сейчас вплоть до уголовного дела, мне кажется, могут на него завести.
Могут. Вообще ситуация, мне кажется, тревожная, может быть, для многих чиновников, потому что какая-то прямо охота на ведьм явно идет.
Стучат друг на друга.
Ну, это да, но причем именно по линии ЛГБТ. То есть понятно, что среди чиновников есть представители ЛГБТ-сообщества. Ну, как бы в любом социуме они есть, и в любой отрасли они есть, это нормально, и какой-то процент людей являются ЛГБТ-людьми. Вот. Есть как бы вечный какой-то конспирологический миф о голубом лобби, которое друг друга поддерживает и всяко там помогает друг другу. Не знаю, насколько это правда, думаю, что здесь большая демонизация этого всего есть. Но как бы что... Понимаешь, что это отвратительно, да? То есть и такой аутинг публичный, когда человека без его воли рассказывают о его ориентации, да, как-то ставят это ему на вид, делают это публично, тем более в такой гомофобной среде, в которой мы находимся. Меня что в этой ситуации заинтересовало? Как бы и какой мне контекст видится? Ну, во-первых, Самарская область родная для Александра Хинштейна, там какой-то, может быть, и локальный публичный его интерес конфликт. Есть. Вот, а во-вторых, я же не путаю, я мог, правда, перепутать Саратов и Самару, как обычно, потому что есть за мной такой традиционный грешок, но так, Хинштейн, Саратов или Самара, Саратов или Самара, просто так давно не писал про Хинштейна, что, блин, а где он вообще родился? Он родился в Москве, почему я считаю, что он из Саратова или Самара? Он, я помню, что он... от Москвы баллотировался. Сейчас, подождите, он баллотировался точно когда-то от какого-то региона либо Саратовской области, либо Самарской области. Извините, ухожу в Википедию. Да, Самарская область, конечно. В 2011 году он избирался. Так вот, Хинштейн. Человек, как бы... У нас же как устроена борьба с геями? В борьбе с геями на первом фланге выступают те, кто сам очень боится оказаться жертвой борьбы с геями. То есть вот видный борец с геями Вячеслав Володин, который там сидит в Госдуме, борется с ЛГБТ-пропагандой, при этом примерно все понимают про Вячеслава Володина, но это вот какая-то вот такая особо иезуитская, вот особая такая черта путинского режима, что как бы геем быть можно, но не публично, естественно, никому про это не говорить. Если ты хочешь, чтобы тебя за это не расстреляли там, или что-то с тобой не сделали плохое, то ты будь добр, борись с такими, как ты, публично, обличай, говори, что это ужасно, невозможно и так далее, принимай какие-то законы антигейские. Вот Вячеслав Володин этим занимается. В том числе, мне кажется.
Все может обернуться против тебя.
Каким образом?
Ну, в любой момент вскроются твои фотки, видео, и все узнают, может... кто ты есть на самом деле.
Слушай, когда ты находишься во власти на такой высоте, на какой находится Вячеслав Володин, поводов, что что-нибудь как-нибудь против тебя обернется, гораздо больше, чем твоя ориентация. Вот, то есть, как бы, при желании посадить Володина можно, я думаю, за миллион вещей, связанных там хоть с его имуществом, хоть с коррупционными преступлениями, хоть с чем, хоть с какими-то, ну, с любыми вещами. Вот, так что его личная жизнь далеко как бы не главный фактор риска. Вот. Но так как у нас власть и государство, они сейчас захвачены такими вот людьми с такой дворово-уголовно-пацанской этикой, то для этих людей геи — это существа низшего, более низкого порядка. Вот. Ну, как бы с ними мирятся, и как бы считается в этом круге, что, ну, вот как бы бывает такое, что с людьми, дескать, такое случается, но вот как-то это надо компенсировать чем-то. То есть это какой-то минус, какой-то недостаток человека, и он должен как-то постоянно доказывать, что он на самом деле не хуже других. Понятно, что он не ровня всем этим пацанам крутым, вот, ФСБшно-чекистско-бандитским, вот, но он как бы, ну, может с ними находиться примерно в одной плоскости. Для этого нужно бороться с геями, даже если ты сам гей. Вот, с Хинштейном похожая ситуация. Ну, то есть, про него чуть меньше известно, чем про Александра, про Вячеслава Володина, вот, и тут как бы никто ничего не знает, нет такой стопроцентной уверенности. Но вот я вспоминаю уральского блогера Александра Устинова, который сейчас сидит в тюрьме. Уже много лет его посадили еще там до войны на продолжительный срок. В том числе одним из пострадавших по его делу проходил Александр Хинштейн. И Устинова преследовали за то, что он в своем телеграм-канале разместил публикации о том, видео, не просто публикации, о том, как Александр Хинштейн там якобы на этом видео, никто не знает, Хинштейн это или не Хинштейн, но на видео было похоже, развлекается с мальчиками и девочками. Вот. И еще раз говорю, неизвестно, может, это не настоящая запись. Хинштейн говорил, что, конечно, она не настоящая, и все это неправда. Но такой скандал был, и определенный как бы флер из-за этого за Хинштейном есть. И, то есть, я не знаю, какая ориентация у Хинштейна, если честно, мне наплевать, но я знаю, что его репутация такими вещами несколько подмочена, и на него всегда поэтому в этой пацанско-уголовно-криминальной среде будут смотреть с некоторым сомнением. Поэтому ему, как и Вячеславу Володину, очень важно вот на первых, на первых ролях участвовать в этой истории борьбы в охоте на ведьм, чтобы самому на этом костре не оказаться. Тем более он человек, связанный с одной стороны с, ну, как бы знакомый со всякими авторитетными предпринимателями, для которых это важная тема, может быть, зашкварной темой. С другой стороны, он как бы выступает таким пресс-секретарем и главным лоббистом Росгвардии. Вот, и там тоже, там Золотов, тоже такая пацанская мужицкая этика, да, то есть как бы ты в этой среде, будучи с такой сомнительной репутацией, ну как бы в ней сложно выживать, поэтому я думаю, для Хинштейна это в том числе, он это рассматривает как вопрос своего выживания, ну что ему этот министр, да, ну ему что, каких-то там политических очков это прибавит сильно, что ли, или что, я думаю, для него это вот как бы, это нужно теперь постоянно доказывать этим пацанам, что ты, ну, как бы не такой. Вот смотрите, я же с ними борюсь, поэтому все эти слухи про меня — это фигня. Вот, мне кажется, я думаю, что здесь есть какая-то такая мотивация. На самом деле, это, конечно, уже говоря не про Хинштейна, а про там того же Володина и вообще, это глубоко трагичная ситуация, когда люди вынуждены, ну, вот, вот как бы
давить свою идентичность, скрывать.
Не просто даже скрывать свою ориентацию, да, а как бы чтобы политически, может быть, даже физически выживать, им приходится, ну, публично бороться с тем, что является частью их естества. Это какая-то, вот говорю, абсолютно иезуитская черта путинского режима. Думаю, в будущем, когда-то через годы или через десятилетия, про этот аспект будет много сказано и написано, потому что он какой-то важный и довольно интересный. Вообще, путинский режим довольно сильно сосредоточен на всяких сексуально-эротически гомосексуальных темах. Это важная часть, это борьба с геями и так далее. Вот, опять же, требует какого-то, наверное, исследования и осмысления тот факт, что тема, я извиняюсь за такую как бы неприятный разговор. Кто-то, ну, наш подкаст иногда слушает за завтраком, но тем не менее, тема всяких анальных пыток, всякие там посадки на бутылку, швабры и вот это всего прочего, она стала очень распространенной в России. Ведь если мы посмотрим, такого не было особенно. Так могли шутить, ну, так могли как бы грубовато там выражаться, не знаю, что-то на эту тему где-нибудь в 90-е годы или в советское время. Но так, чтобы это было частью практически государственной политики по насилию в тюрьмах и по насилию по отношению к задержанным и так далее, такого не было. А это стало прям какой-то скрепой, каким-то столпом нашей системы.
И да это вот две недели назад вы смотрели, как подключали к гениталиям ток.
Да, 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 например, задержанного.
То есть зеленый свет, все.
Вот, да, и вот эти пытки, то есть они носят не просто характер как бы физической боли, они именно связаны всегда с каким-то вот таким сексуально-половым, генитальным, анальным аспектом. И это, наверное, когда-то должно быть проанализировано, скорее всего, психиатрами или какими-то людьми, работающими на стыке политологии, социологии и психиатрии, чтобы понять, откуда это взялось, вот почему это так проявляется и почему этого так много в российском режиме, в российской действительности.
Может,
я теряюсь в догадках.
Травма какая-то.
Какая-то травма, то ли коллективная, то ли чья-то персональная травма, непонятно так проявляется, вот, но что-то безусловно в этом есть.
Да, но, кстати, вот мои друзья из ЛГБТ-сообщества говорят, что внутри ЛГБТ-сообщества оно очень гомофобно. Ну, то есть они постоянно против друг друга, что-то какие-то там мутки. Ну, не знаю, может, это какие-то частные истории, но я от нескольких человек это слышала, что они... Ну, что они сами друг к другу как бы очень критичны максимально и очень злые, ну, типа, внутри сообщества.
Гомофобия же обозначает не любовь к геям, а как,
вот,
не очень,
да,
понимаю, как это вяжется.
И как раз об этом я и говорю, что они внутри своего сообщества, ну, то есть к друг другу очень как бы гомофобны, понимаешь? Вот.
Именно по причине того, что другие тоже геи?
Да, да. Но я больше слышала это про лесбийские сообщества, чем про гей-сообщества. Но, в общем, это тоже информация из моих дружественных источников. Возможно, вы что-то об этом знаете, поделитесь с нами в комментариях.
Нет, для меня это какая-то неожиданная информация, я ничего про это не знаю.
Ну вот, а я, кстати, от нескольких прям слышала людей, не связанных друг с другом. Ну что, мы переходим к нашей рубрике «Рекомендация». Я буду сегодня рекомендовать подкаст.
Давай.
У меня подкаст про от студии «Либо-либо». Называется он «Это непросто». Раньше этот подкаст вела девушка. Она разговаривала с разными предпринимателями. Подкаст довольно-таки старый. Ему, наверное, уже лет 5, ну, может, чуть меньше. И раньше я его не слушала. Потом он ушел на большой длительный перерыв. 2 года Ксения его не выпускала. И вот сейчас она к студии «Либо-либо» присоединилась, стала ее частью. И начал выходить новый сезон. И в новом сезоне она общается с локальными предпринимателями. Не только с теми, которые в России развиваются, но и с теми, кто открыл бизнес, например, за границей. Мне понравилось несколько выпусков. Один, вот последний, это про сумки The Secret Knowledge. У меня у самой такая сумка, поэтому мне было очень интересно послушать. Это классный петербургский бренд, у которого сумки-конструкторы. В общем, ты отдельно можешь выбрать основу, ты отдельно можешь выбрать ремешки, ты отдельно можешь выбрать мешочек вовнутрь, и все эти элементы взаимозаменяемы. И то есть от разных сумок ты можешь использовать разные элементы. В общем, гениально. Я когда 2 года назад купила эту сумку, но и вообще про них узнала, мне было... Ну, я в диком была в восторге. У меня Эта сумка, наверное, я с ней хожу постоянно. И вот в этом эпизоде, в этом подкасте как раз основательница, создательница этого бренда рассказывала про свой путь, как у них получилось создать этот бренд, открыть множество магазинов. Сейчас они, кстати, собираются в Екатеринбурге открывать магазин этих сумок. Вот. А изначально у нее было всего несколько сотрудников в команде и одна швейная машинка. В общем, я люблю такие истории людей, брендов, особенно когда ты любишь этот бренд, когда ты как-то к нему имеешь какое-то отношение. А еще я так увлеклась цветами в горшках, так их люблю, и у меня вот очень много их дома сейчас появилось. Там есть в этом же подкасте интересный эпизод с девушкой из Петербурга, которая раньше делала цветочный бизнес по озеленению в Петербурге. Я считаю, гениально, потому что в Петербурге мало зелени, ему она необходима. А потом она уехала по стартап-визе в Барселону и открыла такой же бизнес по озеленению там. И вот она рассказывает про разницу бизнесов в разных странах. В общем, тоже было интересно послушать. Я обычно такой человек, не про бизнес, только если эта тема как-то лично меня не касается. Я не очень люблю слушать подкасты про маркетинг, про вот это вот все. Я больше по психологии, по родительству, по истории. Но вот эти именно истории, этот подкаст мне понравился. Ну и то, что это делает либо-либо, это всегда какой-то, знаешь, такой галочка качества, 100% будет интересно, потому что там, конечно, большой продакшн, много людей задействовано в производстве. Вот, такая у меня сегодня рекомендация.
Круто. Я цветы в горшках тоже люблю. У нас недалеко от дома в Португалии, где мы живем, большой такой прямо, как сказать, ну какая-то... Оранжерея. Ну, типа не оранжерея, а магазин, то есть такой магазин под открытым небом. Ты приходишь, и там какое-то большое пространство, и есть какие-то теплицы, но самое большое количество цветов всяких самых разных, от каких-то маленьких, крохотных вот таких до как бы реально деревьев высотой, ну, прям дерево, вот. И все это продается, и можно походить, посмотреть. Мы там какое-то время назад пошли, купили несколько растений домой себе. Причем там моя жена какие-то выбирала, какие-то выбирал я. Я выбрал, мы в туалете поставили, у нас есть окно в ванной в туалете, вот, и мы там поставили какую-то просто невероятную херню из пустыни, мексиканской пустыни Чуауа. Ну, какой-то суккулент, суккуленты вообще в Португалии очень хорошо растут, вот, и у него какие-то там, какие-то усики, он вообще какой-то инопланетный просто, офигенно, мне очень нравятся растения.
Вот. У меня вот на фоне, смотрите, вот монстера у меня на фоне, я вырастила, всю жизнь мечтала.
У меня искусственное растение, пластмассовое растение из Икеи на фоне, вот там вы можете наблюдать. Значит, ну у меня просто я в студии, где мало света, поэтому здесь, мне кажется, мало шансов что-то
тогда
вырастить.
Тогда тебе нужно вот такой цветок, смотри. Вот, он называется, как он, замиокулькус, могу ошибаться. Ну, в общем, эти цветы растут просто как сумасшедшие, и им без разницы, в каких условиях.
Ну, то ну есть, свет-то все равно просто нужен, наверное, нет?
Ну, типа у меня стоит в углу в спальне.
Фотосинтез там. Ну нет, у тебя, наверное, все равно окно есть какое-то в спальне. У меня как бы есть окно, но тут почти всегда темно в студии. Вот. Ладно, к рекомендациям. Значит, давайте сериал порекомендую про Португалию. Мы начали на Netflix смотреть сериал, который называется «Глория». Он не такой не новый, не старый, не знаю какого года, но какой-то такой не супер свежий. Значит, он португальский, то есть прямо в Португалии снят, и он про Португалию, про период позднего Салазара, конец 60-х годов. И это такая шпионский детектив, где рассказывается про то, как коммунистические агенты, то ли КГБ, то ли не КГБ, пока непонятно, мы еще не досмотрели, пытаются, значит, помешать американцам, которые из Португалии осуществляют вещание всяких радиовещания на, ну, на Советский Союз и пытаются как-то распропагандировать советских граждан, чтобы они не верили советскому правительству. Вот. И все это вещается из Португалии, потому что Португалия географически так удобно расположена, что из нее получается доставать какими-то там волнами, хрен знает какими, не разбираюсь в этом, до советской территории.
70 лет прошло, очень актуальная тема.
Абсолютно, да. Скоро, наверное, так же будем. У нас интернет заблокируют, снова в Португалии какие-нибудь расчехлят эти антенны.
В твоем офисе базу обыскивают.
Вот, да. И я туда пойду работать, буду вам вещать через эту антенну. Кстати, это смех смехом, а в Литве уже какую-то в Каунасе тоже расконсервировали вышку, которая в свое время была советской вышкой, когда Литва была советской, вот, вещательной, но тут там прочухали, что как бы она что-то покрывает чуть ли не половину территории России теперь, европейскую часть, и что если в России, например, вырубят интернет, то с этой вышки можно как запустить на каких-то там волнах вещания какого-нибудь радио «Свобода», и его можно будет почти везде ловить. Ну, понятно, глушилки будут, все как мы любим, все как в старые добрые советские времена, к которым мы стремительно приближаемся. Короче, сериал неплохой, довольно остросюжетный, но, конечно, я не могу рекомендовать его прямо всем-всем-всем, потому как мой интерес к нему дополнительный вызван тем, что я нахожусь в Португалии, мне интересна португальская история, мне интересен период Салазара, я сейчас и книжку читаю про Салазара, вот, но, тем не менее, если вам хочется чего-нибудь такого, как бы, неочевидного, но довольно качественного при этом, про какую-то интересную культуру, про которую, может быть, вы не очень много знаете, потому что там рассказывается довольно подробно про жизнь такой португальской глубинки в конце 60-х. Похоже на какой-нибудь наш Кавказ, наверное, там никаких прав женщин, в общем, мужики все козлы, короче, такой, знаешь, все... Ну, не все мужики козлы, вру. Есть хорошие мужики, но много таких каких-то очень каких-то патриархальных таких мужиков, вот, такие особые порядки там. Короче говоря, интересно все это посмотреть. Рекомендую. «Глория» называется.
А сначала ты, когда сказал «Глория», я подумала, что это сериал про женщину, которая готовит какие-то вкусные блюда. Почему-то у меня помнится, что был такой сериал «Глория», вот про какого-то повара.
Такого не знаю. Нет, этот вообще не про поваров.
Угу, класс. Интересно, кстати, почему такое название «Глория»? В честь какой-то главной героини?
Там так называется населенный пункт, где происходит дело, вот, но «Глория» — это по-португальски «слава», насколько я понимаю, как и по-английски, и там в заставке сериала там написано «Глория» по-португальски, а снизу меняются надписи на разных языках, и в том числе есть на русском, и на русском написано «слава», то есть, наверное, название сериала, оно такое, типа, двойное, и название места, и слово «слава».
Понятно. Ну, спасибо тебе за рекомендацию. Добавила уже себе, записала. И спасибо нашим слушателям, что вы пишете нам комментарии благодарности. Я вот выбирала, что зачитать, но, если честно, ничего не выбрала, потому что просто спасибо, смотрю вас за завтраком, смотрю вас в тренажерном зале, вы такие классные. В общем, вы своими комментариями и лайками, конечно же, нам подняли прослушивание на последнем выпуске, за что мы говорим вам спасибо. Ну и не переставайте. Давайте, пожалуйста, нас поддерживать. Если хотите нас поддержать, то можно еще оформить подписку на Boosty или на Patreon. Все ссылки можно найти в описании. Ну и услышимся с вами через неделю. Хороших выходных.
Пока.
Всем пока.